Сейчас, находясь в обычной реальности, я не мог увидеть коллег. Шел по серому городскому снегу к заваленными сугробами скверу между жилыми домами и проспектом. Редкие промерзлые деревца, несколько ниточек следов, то ли детишки резвились, то ли пьяный прошел напрямик. «Помаши рукой, тебя заметили», — посоветовала Ольга. Я подумал и выполнил совет. Пусть решат, что я прекрасно умею смотреть из реальности в реальность. «Совещание», — насмешливо сказала Ольга. «Пятиминутка». Оглянувшись больше для порядка, я вызвал сумрак и шагнул в него. И впрямь вся контора. Все московское отделение. В центре стоял Борис Игнатьевич, легко одетый в костюме, в легонькой меховой кепке, но почему-то с шарфом. Представляю, как он выбрался из своего БМВ в тесном окружении охраны. Рядом стояли оперативники. Игорь и Гарик, вот уж кто и впрямь подходит на роль боевиков. Морды каменные, плечи квадратные, лица непроницаемо туповаты. Сразу видно, за плечами 8 классов, училище и спецназ. В отношении Игоря это и впрямь верно. У Гарика 2 высших образования. При внешнем сходстве и почти одинаковом поведении содержание разницы абсолютно. Илья по сравнению с ними казался рафинированным интеллигентом, но вряд ли кому-то стоит обманываться очками в тонкой оправе, высоким лбом и наивным взглядом. Семен был еще одним утрированным типом. Невысокий, кряжистый, с хитроватым взглядом, в какой-то драной нейлоновой куртке. Провинциал, прибывший в Москву-столицу. Причем прибывший откуда-то из 60-х годов, из передового колхоза «Поступь Ильича». Абсолютная противоположность. Зато Илью и Семена роднил прекрасный загар и унылые выражения лица. Их выдернули из Шри-Ланки в середине отпуска, и удовольствия от зимней Москвы они никак не испытывали. Игната, Данила и Фарида здесь не было, хотя их свежий след я чувствовал. Зато прямо за спиной шефа стояли, вроде бы совсем не маскируясь, но почему-то незаметные на первый взгляд, медведь и тигренок. Когда я заметил эту парочку, мне стало не по себе. Они не просто боевики. Они очень хорошие боевики. По мелочам их не тягают. И кабинетных работников было много. Аналитический отдел – все 5, научная группа – все, кроме Юли. Но это неудивительно, ей всего 13 лет. Архивной группы не было разве что. «Привет», – сказал я. Кое-кто кивнул, кое-кто улыбнулся, но я понял, что сейчас народу не до меня. Борис Игнатьевич жестом велел подойти поближе, после чего продолжил явно прерванную моим появлением речь. Не в их интересах, и это радует. Никакой помощи оказано нам не будет. И хорошо, и славно. Ясно. Речь о дневном дозоре. Искать девушку мы можем беспрепятственно, и Данила с Фаридом уже близки к успеху. Полагаю, минут 5-6 осталось, но ультиматум нам все же предъявлен. Я поймал взгляд тигренка. Ох, нехорошо она улыбается. Да, она. Тигренок — девушка, но прозвище «тигрица» к ней не прилипло категорически. Не любят наши оперативники слово «ультиматум». «Черный маг не наш», — шеф обвел всех собравшихся скучным взглядом. «Ясно? Нам придется его найти, чтобы обезвредить воронку. Но после этого мы передаем мага темным». «Передаем?» — с любопытством уточнил Илья. Шеф секунду подумал. «Да, верное уточнение. Мы его не уничтожаем и не препятствуем общению с темными. Насколько я понял, они его тоже не знают». Лица оперативников стремительно становились кислыми. Любой новый черный маг на подконтрольной территории — головная боль, даже если он зарегистрирован и придерживается договора. А уж маг такой силы! «Я бы предпочла иное развитие ситуации», — мягко сказала тигренок. «Борис Игнатьевич, в процессе работы могут возникнуть независящие от нас ситуации. Боюсь, что невозможно допустить подобные ситуации», — отрезал шеф. Мимолетно, без напора, он всегда симпатизировал тигренку, но девушка сразу сникла. Ее бы тоже сник. «Вот, в общем-то, и все», — Шеф взглянул на меня. «Хорошо, что ты прибыл, Антон. Я хотел сказать именно при тебе». Я невольно напрягся. «Ты грамотно сработал вчера». «Да, действительно. Я поручил тебе поиск вампиров лишь с целью проверки. И не только оперативных качеств. Ты уже давно находишься в сложной ситуации, Антон. Убить вампира тебе гораздо сложнее, чем любому из нас».
«Вы зря так думаете, шеф», — сказал я.
«Рад, что ошибался. Прими благодарность от всего ночного дозора. Ты уничтожил одного вампира, снял след с вампирши, и очень четкий след. Тебе по-прежнему не хватает опыта для розыскной работы, но фиксировать информацию ты умеешь. Так же и с этой девушкой. Ситуация была крайне нестандартная, но ты выбрал гуманное решение, и этим выиграл время. И отпечаток аур был великолепный. Где ее искать, я понял в первую же минуту». И вот меня проняло. Никто не улыбался, не подсмеивался, не глядел с ухмылкой. И все же я почувствовал себя оплеванным. Белая сова, которую никто не видел, вздрогнула на моем плече. Я втянул воздух сумрака, прохладный, безвкусный, никакой воздух. Спросил. «Борис Игнатьевич, чем было вызвано направление меня на кольцо, если уж вы знали правильный район?»
«Я мог ошибаться», — с ноткой удивления отозвался шеф. «Опять же, пойми, что в розыскной работе не следует доверять самому авторитетному вышестоящему мнению. Один в поле воин, если знает, что он один».
«Но я был не один», — тихо сказал я. «И для моей партнерши это задание крайне важно. Вы это знаете лучше меня. Отправив нас на проверку заведомо пустых районов, вы лишили ее шанса реабилитироваться?» Лицо у шефа каменное. Ничего не прочитаешь, если сам не захочет. И все же мне показалось, что я попал в цель.
«Ваше задание пока не закончено», — ответил он.
«Антон, Ольга, еще остается вампирша, которую надо обезвредить. Здесь никто не вправе нам помешать. Она нарушила договор. Остается мальчик, проявивший ненормальную устойчивость к магии. Его надо найти и обратить на сторону света. Работайте!»
«А эта девушка?»
«Уже локализована. Теперь нейтрализовать воронку попробуют специалисты. Если ничего не выйдет, а так и будет, то выясним, кто наложил проклятие. Игнат, это твоя работа».
Я обернулся, действительно, Игнат уже стоял рядом. Высокий, статный, красавец-блондин с фигурой Аполлона и лицом кинозвезды. Передвигался он бесшумно, хотя в обычной реальности это все равно не спасало от излишнего внимания женского пола. От абсолютно излишнего внимания.
«Это не мой профиль», — мрачно сказал Игнат. «Не самая симпатичная мне ориентация».
«С кем спать ты будешь выбирать в нерабочее время?» — отрубил шеф. «А на работе я решаю за тебя все, даже время посещения уборной».
Игнат пожал плечами, посмотрел на меня, словно ища сочувствия, буркнул под нос.
«Это дискриминация».
«Ты не в Штатах», — повторил шеф, и голос его стал опасно вежливым.
«Да, это дискриминация. Использование наиболее удобного работника без учета его личных склонностей».
«А можно это задание мне?» — тихонечко спросил Гарик.
Атмосфера разрядилась мигом. То, что Гарик в амурных делах потрясающе невезуч, ни для кого не было секретом. Кто-то засмеялся.
«Игорь, Гарик, вы продолжаете работать на поиске вампирши». Шеф будто отнесся к предложению серьезно. «Ей нужна кровь. Ее остановили в последний момент, сейчас она сходит с ума от голода и возбуждения. В любой миг жди новых жертв. Антон, а вы с Ольгой ищете мальчишку?»
«Понятно. Снова самое пустое и неважное задание. В городе назревающий прорыв инферно. В городе молодая, дикая, голодная вампирша. А я должен искать пацана, потенциально обладающего сильными магическими способностями».
«Разрешите выполнять?» — спросил я.
«Да, конечно». Шеф проигнорировал мой тихий демарш. «Выполняйте».